Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине. Глава МАГАТЭ считает, что у Ирана есть шанс вернуть доверие мирового сообщества. Завершено расследование дела о нападении на синагогу в Москве. В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. В среду представители палаты побывали в училище. Кучерена посетил в Челябинской больнице рядового Андрея Сычева, которому после зверских побоев пришлось ампутировать ноги. В Челябинской области Магнитогорский военный суд приговорил солдата за избиение сослуживцев к 2,5 годам колонии поселения, сообщает Интерфакс. Обвиняемый, имя его не называется, был призван на службу из Дагестана в 2003 году. Новосибирский гарнизонный суд признал виновным полковника ракетных войск стратегического назначения Владимира Константинова в незаконном использовании труда военнослужащих. Суд запретил полковнику в течение 3 лет занимать командно-административные должности. Он заплатит штраф в 60 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге прошел митинг против преступлений в российской армии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
В акции приняли участие около 70 представителей оппозиционных движений и партий, которые собрались у здания главного штаба на Дворцовой площади, где располагается командование Ленинградского военного округа. Представители солдатских матерей, активисты петербургского «Яблока», национал-большевики выступили с лозунгами «Мы за профессиональную армию» и «Армия без дедовщины». По словам председателя комитета солдатских матерей Эллы Поляковой, после пикета было принято обращение, в котором требуется предоставить правозащитникам возможность проводить в частях встречи с солдатами, чьи права нарушаются, и обсуждать с командованием этих частей пути выхода из проблемных ситуаций. Пикет, продолжавшийся около 40 минут, не был санкционирован, хотя уведомление в городскую администрацию было направлено. Попыток препятствовать его проведению со стороны милиции предпринято не было. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Подробнее об этой теме после выпуска новостей. В Вене руководство Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ обсуждает при закрытых дверях вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей вновь призвал Иран вернуться за стол переговоров.
Независимо от того, какое решение примет руководство МАГАТЭ, все согласны, что единственный путь урегулирования кризиса – дипломатический, через переговоры. У заинтересованных сторон есть еще шанс найти выход из ситуации.
По мнению Эль-Барадей, у Тегерана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества.
Иран должен принять меры для укрепления доверия, дефицит которого мы постоянно ощущаем. Доверие должно быть восстановлено, и для этого необходим испытательный срок, установление которого добивается международное сообщество.
Говорил глава МАГАТЭ. Иран в случае передачи дела в ООН грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передается в суд, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев.
Согласно заключению амбулаторной, судебной, комплексной психиатрической экспертизы, у Копцева имеется шизотипическое расстройство, однако в период совершения им преступления он был вменяем и подлежит привлечению к уголовной ответственности.
Говорил прокурор Москвы. По его словам, принадлежность Копцева к экстремистским группировкам не установлена. Нападение, в результате которого пострадали 8 человек, было совершено на почве религиозной и национальной вражды.
Радио Свобода. Новости.
Во Франции уволен менеджер газеты «Франсуар», который опубликовал карикатуры на пророка Мохаммеда. Карикатуры впервые появились в Дании и вызвали бурные протесты в мусульманском мире. После этого они были перепечатаны французской и немецкой прессой. Говорит глава Совета мусульман Франции Далиль Бубакер.
Свобода выражения? Да, конечно. Если вы журналист, вы вольны писать о чем угодно, если только пишете объективно и правдиво. Но разве можно назвать правдой заявление, что пророк ислама – террорист? У вас нет права говорить о пророке Мухаммеде, что он породил террористическую религию. Вы не имеете права так говорить о том, кого мы почитаем и кому молимся каждый день.
Это был глава Совета мусульман Франции. А вот что сказал посол Дании в Париже Нильс Эгелунд.
Я посетил ректора главной мечети Парижа, чтобы попытаться урегулировать ситуацию и положить конец крайностям. Я взывал к здравому смыслу, к диалогу и пониманию между людьми разных культур и разных религий.
Подробно об этой теме во второй половине часа. В Грузии из-за сильных снегопадов из строя вышли несколько электроподстанций. На ряде автомагистрали затруднено движение транспорта, рассказывает корреспондент Радио Свободы Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Небывалые снегопады в Грузии, особенно на западе страны, привели к тяжелейшим последствиям. В городе Кутаиси несколько ветхих домов разрушены под тяжестью снежного покрова. Один человек погиб. Все коммунальные службы в Кутаиси парализованы. Население пикетирует здания местной администрации, требуя от властей оказать им помощь. Но специальных снегоуборщиков уборочных машин не хватает. Самое главное, что из-за снега затруднено движение по всем магистралям, в том числе стратегическим дорогам, связывающим восток и запад страны. Министр энергетики Грузии Ника Гилаури заявил на заседании правительства, что в нескольких регионах вышли из строя электроподстанции, с помощью которых распределяется энергия. В данный момент, благодаря возобновлению импорта газа из России и началу импорта из Азербайджана и Ирана, ситуацию с обогревом замерзающих квартир в Тбилиси удалось улучшить. Электричество в столице под дается более или менее нормально. Тем не менее, как признал министр энергетики Ника Гилаури, система работает на грани напряженности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве задержаны 7 активистов молодежного движения «Мы», пытавшихся устроить театрализованную акцию протеста на Лубянской площади. Участники акции должны были принести к зданию ФСБ подозрительные камни, чтобы помочь сотрудникам спецслужб в розыске агентов иностранных разведок. Среди задержанных лидер движения Роман Доброхотов, сообщает Интерфакс.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Неуставные отношения в российской армии. Воинские части рапортуют о дедовщине. Уголовные дела открываются каждый день. По каким причинам вдруг проснулась военная прокуратура? Карикатуры на пророка Мухаммеда в западных газетах. Оправданы ли опасения о новом конфликте цивилизаций? Русское кино на кинофестивале в Роттердаме. Почему в Европе любят тех, кого не любят в России? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 2 февраля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Члены Общественной палаты России выносят на широкое обсуждение в обществе вопрос о том, как избавить российскую армию от дедовщины. В пятницу состоится первое заседание, специально созданное для решения этой проблемы рабочей группы. После случая в Челябинском танковом училище с рядовым Сычевым в стране заговорили о других случаях дедовщины, о том, как избивают и унижают солдат, рядовые сослуживцы и старшие по званию. По статистике Министерства обороны, в 2005 году в результате неуставных отношений погибли 16 военнослужащих, 276 покончили жизнь самоубийством. Причиной гибели еще 1064 солдат-срочников в министерстве называют различные преступления и происшествия. Над этой темой работал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Члены Общественной палаты намерены изменить ситуацию в российской армии. Для этого создана рабочая группа. Ее участники просят всех россиян принять участие в обсуждении проблемы армейской дедовщины, как от нее избавиться. Адвокат Анатолий Кучерена, один из членов рабочей группы, рассказал, что уже поступают конструктивные предложения по этому поводу.
Создать институт военной полиции. Дальше. Поступают предложения в каждой призывной комиссии организовать работу общественной палаты, либо представителей общественной палаты. Поступают предложения ввести должность помощника командира либо батальона. Этим человеком должен быть желательно юрист, который бы занимался только воспитательными процессами в конкретном военном подразделении. Да, и еще есть предложение формировать подразделение по принципу землячества. Это, кстати, такой опыт, по-моему, есть в Германии. Но поверьте, вот я сейчас приеду в офис, там будет еще достаточно много предложений, потому что очень активно общество включилось в вот этот процесс.
Телеведущий Николай Сванидзе назвал еще одно, чаще других, предлагаемое решение проблемы. Но его конструктивным члены рабочей группы при Общественной палате не считают.
Очень популярное предложение заткнуть рот средством массовой информации. В качестве борьбы с неустанными отношениями.
Несколько членов Общественной палаты, в том числе Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе, накануне вернулись из Челябинска, где встречались с руководством танкового училища, курсантами, находящимся в госпитале, рядовым Сычевым и его родственниками. Подводя итоги поездки, Анатолий Кучерена сказал, что уезжали из города они с тяжелым сердцем.
Первое, что мы сделали, мы пообщались с рядовыми солдатами без офицеров. Но могу сразу сказать, впечатление такое, что как будто солдат кто-то зомбировал очень долго, потому что любой вопрос наш, что на самом деле произошло, солдаты как бы пытались нам говорить о том, что они ничего не видели, что, собственно говоря, ничего не произошло. Дальше мы пообщались с офицерами. Конечно же, страх есть у них, то, что они понимают, что произошло преступление, достаточно серьезное преступление, и у них вот есть такое понимание, что они сами не сделали то, что они должны были сделать.
Посетившие Челябинск члены Общественной палаты говорят, осталось впечатление, что руководство училища, если о чем и сожалеет, то лишь о том, что не удалось скрыть происшедшее. Анатолий Кучерена рассказал, что они попросили офицеров внести свои предложения, как бороться с дедовщиной в армии.
Если подвести итог этого разговора, в основном они говорили о том, что маленькая зарплата, надо повышать престиж в армии, и вот таким образом можно искоренить дедовщину. Да, обязательно, нужно вернуть...
Говорят, что у нас нет средств воздействия на солдат.
Говорят, что нам легче так управлять солдатами. По крайней мере, я знаю, когда была гауптвахта, каким образом эта гауптвахта использовалась, как нарушались права тех же солдат.
Анатолий Кучеренов вспоминает, что встреча с Андреем Сычевым, за жизнь которого до сих пор борются врачи, была самой тяжелой за всю поездку.
То, что я увидел, и вот картинка эта до сих пор в глазах, потому что красивый парень 20-летний, который лежит, практически не шевелится, потому что известно, что там ампутировали две ноги и другие части. Вот я пытался с ним разговаривать. У него есть реакция, слышит, что я говорю, кивает головой, соглашается, либо отрицает. Он не может говорить, потому что еще искусственная вентиляция легких. Ситуация очень тяжелая. Как сказали врачи, сегодня идет борьба за его жизнь. Потому что он приходит в себя, потом, видимо, дают какие-то лекарства, и он опять засыпает.
Андрея Сычева после того, как его состояние стабилизируется, переведут в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве. После случая в Челябинске известия о жестоком обращении со стороны сослуживцев и старших по званию стали приходить из разных регионов России. Так, в Вологодский областной комитет солдатских матерей только за январь поступило более 20 заявлений о насилии в армейских частях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вологде Алексей Завьялов.
28 января солдат срочной службы Иван Медведников бежал из части в поселке Рыбкино, что под Вологдой. По словам молодого человека, накануне его сильно избил нетрезвый командир части, схватил за шею и ударил головой о стену. Затем повалил на пол и бил ногами. Мать солдата Елена Медведникова сразу же написала заявление об избиении сына в областной комитет солдатских матерей. Проверку по факту избиения начала военная прокуратура Вологодской области. Мало того, 1 февраля в Вологду прибыл военный прокурор Ленинградского военного округа Игорь Лебедь. В присутствии адвокатов солдат Иван Медведников дал показания на своих обидчиков, рассказывает председатель Вологодского комитета солдатских матерей Маргарита Савоськина.
В присутствии гражданских адвокатов, в присутствии председателя Совета солдатских матерей, это меня, военного прокурора Ленинградского военного округа, Лебедя Игоря Ивановича, Иван дал показания, что его избивал командир. От своих показаний он не отказался. Более того, у адвокатов на руках документы из горбольницы о том, что подтверждаются ушибы и ссадины в тех местах, где он говорил, что его избивали. Я увидела готовность и заинтересованность военной прокуратуры довести дело до конца.
В войсковой части поселка Рыбкино от комментариев по факту избиения солдата отказались. Другого вологодского призывника Александра Белова на прошлой неделе избили в войсковой части Краснодара. Побои были настолько серьезными, что в госпитале солдату были вынуждены удалить селезенку. Мать Ольги Белова боится, что уже не увидит своего сына живым. Женщине удалось лишь один раз поговорить с сыном по телефону.
В понедельник он нормальный, сегодня уже лежит, а чем завтра будет?
Мало того, Ольга Белова до сих пор не может получить объяснение у командования части и вскоре собирается ехать в Краснодар. Финансовую помощь женщине, которая работает медсестрой и получает 2000 рублей в месяц, готов оказать комитет солдатских матерей. По мнению его председателя Маргариты Савоськиной, на солдата Александра Белова сейчас оказывается давление.
Мальчик! поручик ни в чем не сознается. Он запуган. У него нет поддержки. Чтобы была поддержка, нужен гражданский адвокат и кто-то, может, СМИ, может, еще кто-то. Таня еще долго он будет лежать. Наша задача, если мы сможем, то туда съездить. Деньги, если мы сейчас лицевые счета дадим, то граждане будут посылать на наши счета деньги. Мы эти счета в присутствии независимой комиссии создадим здесь, дадим все маме.
Сбор средств на поездку Ольги Беловой к сыну в Краснодар начнется в ближайшие дни. Поступает в Комитет солдатских матерей сообщение из других регионов. Волокжанин Игорь Шулепин попал в госпиталь из войсковой части в Североморске. Своей матери он рассказал, что его избивали старослужащие. Уголовное дело о неуставных отношениях не возбуждено. Ведется служебное расследование. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
В Алтайском крае принимаются комплексные меры по искоренению дедовщины. Такое решение принято в связи с избиением сослуживцами сержанта Александра Семочкина. После избиения Семочкин 2 дня находился без сознания и, как говорят врачи, еще месяц пробудет в госпитале. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» в Барнауле Олега Купчинского.
Военная прокуратура Алейского гарнизона Сибирского военного округа возбудила уголовное дело по факту избиения военнослужащего мотострелковой дивизии сержанта Александра Семочкина. Обвинение предъявлено старшему сержанту Станиславу Кидиекову. В ночь на 26 января 2 пьяных сержанта, Кидиеков и Дурышев, попытались отобрать у сослуживца сотовый телефон. А когда тот ответил отказом, жестоко его избили. Били руками, ногами и даже шваброй. В итоге швабру сломали. Александр Семочкин с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга был на вертолете доставлен в Новосибирск в нейрохирургическое отделение госпиталя 41-й армии. 2 суток Александр был без сознания. По словам начальника медицинской службы 41-й армии Андрея Исаулова, сейчас военнослужащий находится в состоянии средней степени тяжести. В госпитале он пробудет как минимум месяц. Родители Семочкина, живущие в Томской области, узнали о трагедии с сыном не от командования части, которая попыталась скрыть случившееся, а от алтайских журналистов. По словам матери Ларисы Николаевны, Саша не раз намекал о произволе, который творится в части. Первый раз его сильно избили в ноябре прошлого года. Как сообщила пресс-служба Сибирского военного округа, сняты с должностей командиры роты и полка, в которых произошло ЧП. Командующий войсками СИБВО генерал армии Николай Макаров приказал усилить воспитательную работу. Командование округа должно встретиться с солдатами и узнать их проблемы и нужды. В просветительской работе подключатся военные прокуроры и работники военных судов. Военные медики проведут всеобщий медосмотр. Предусмотрено также анонимное анкетирование военнослужащих. Мотострелковая дивизия, где произошло ЧП, была переброшена в Алейск 4 года назад с Дальнего Востока вместо расформированной дивизии ракетных войск стратегического назначения. Местные жители называют это воинское соединение «Дикой дивизией». Оно держит в напряжении весь город. Военнослужащие устраивают драки и потасовки, совершают кражи и грабежи. Ежегодно военная прокуратура Алейского гарнизона возбуждает по нескольку десятков уголовных дел. ЧП с Александром Семочкиным случилось в самый разгар рекламной кампании, которую Краевой военный комиссариат ведет по привлечению жителей Алтая в Алейскую дивизию на службу по контракту. Сообщения об избиении сержанта в выпусках теленовостей соседствуют с бодрыми рекламными роликами, которые предлагают жителям Алтая найти в Алейской дивизии работу для настоящих мужчин. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Меры для ликвидации дедовщины принимаются и в Новосибирске. Там подобное решение тоже было принято после громкого скандала, рассказывает наш новосибирский корреспондент Кирилл Маковский.
Широкий резонанс, который получило дело рядового Валерия Махновского, избитого в своей части в середине января этого года, вынуждает командование Сибирского военного округа принимать меры по искоренению дедовщины. Пресс-служба СИБВО сообщает о том, что решением командующего войсками округа Николая Макарова началась реализация многоплановых дополнительных оперативных мероприятий организационного, профилактического и воспитательного характера по недопущению нарушений воинской дисциплины и дедовщины в воинских частях. Это значит, что сейчас проводятся специальные занятия с сержантским составом и командирами взводов и рот. В частях проводится анонимное анкетирование военнослужащих, а также их медицинское обследование. Кроме того, молодые солдаты последнего призыва выделяются на полугодие в отдельные базовые воинские части. Военная прокуратура Новосибирского гарнизона в среду направила в гарнизонный суд уголовное дело по обвинению старшего сержанта Степана Ходорова в избиении своего сослуживца, рядового Валерия Махновского. Накануне председатель Новосибирского гарнизонного военного суда Александр Красиков заявил, что слушания по делу об избиении рядового срочной службы Валерия Махновского будут проходить в открытом режиме. А вот командование воинской части, где служил рядовой Махновский, отделается лишь дисциплинарным взысканием. Военная прокуратура Новосибирского гарнизона отказала в возбуждении уголовного дела в отношении офицеров. Официальная формулировка – за отсутствием состава преступления. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Четверг, 2 февраля, итоговый выпуск. Продолжим разговор о ситуации в российской армии. Напомню, что по факту дедовщины в Челябинском танковом училище в связи с делом Андрея Сычева возбуждено уже 14 уголовных дел. Об этом деле и о причинах, по которым российское руководство в конце концов вынуждено было реагировать на ужасающую ситуацию в российских вооруженных силах, я беседовал с известным московским военным экспертом, обозревателем интернет-ежедневного журнала Александром Гольцем.
Если говорить о внутри минобороновских отношениях, давно известно, что главный военный прокурор и министр обороны находятся не в лучших отношениях. В мае прошлого года у них скандал перешел в открытую форму. Но я бы не стал в этой истории искать каких-то хитросплетений, внутриведомственной интриги и так далее. Уж все слишком сошлось в этой истории. Действительно, такие истории происходят в российской армии ежедневно. Однако здесь сошлось все вместе. И тянувшиеся несколько часов к ряду издевательства дедов над молодым солдатом. И глубокое, абсолютное равнодушие командиров, которые абсолютно попустительствовали этому. И то, что военные врачи несколько дней не оказывали ему никакой помощи. И то, что потом нагло и гнусно стали врать начальники военные о том, что произошло, как мы помним, начальник училища утверждал, что все дело в рожестом воспалении. И делал он это, замечу, не случайно. В случае, если инвалидность наступает по болезни, это не входит ни в какую статистику Министерства обороны. Вся эта мерзость российской армии, которая разлита по всем воинским частям, вдруг оказалась в каком-то страшно концентрированном виде в этом случае.
Дедовщина или внеуставные отношения – это системная проблема российской армии. Мы, Александр, и с вами на «Волнах свободы» много говорили о причинах. Я бы сейчас хотел спросить о другом. Вот исходя из того, какие сейчас генералы управляют Министерством обороны и о том, какой министр обороны, какая в стране общая ситуация, что будет сделано, на ваш взгляд? Решитесь на прогноз.
В этом смысле у меня, увы, взгляд довольно пессимистический. Ну, собственно говоря, президент на своей недавней пресс-конференции сказал о тех мерах, которые предполагаются сделать. Министр обороны представит верховному главнокомандующему план усиления дисциплины в вооруженных силах. Сколько таких планов было? Давайте вспомним известную директиву Анатолия Васильевича Квашнина, бывшего начальника генерального штаба, который повелел провести политзанятия в вооруженных силах на тему «Командир – отец своим солдатам». Все это никакого значения иметь не будет. Равно я очень сомневаюсь в том, что какую-то роль сыграет в деле прекращения дедовщины и создания военной полиции. Вот возникает очень простой вопрос. А военная полиция будет формироваться из призывников? Если так, то там будут тоже деды. А вообще, что помешает дедам в обычных частях договориться с дедами из военной полиции? И так далее. Речь идет о административных паллиативах какой-то серьезной деятельности, ну просто потому, что российская власть много делает для того, чтобы сохранить массовую мобилизационную армию вот в этой ее дикой форме.
Кто будет разруливать, кто разруливает эту ситуацию в Министерстве обороны?
Дисциплина проходит по ведомству Главного управления воспитательной работы вооруженных сил.
Это генерал?
Николай Резник.
И что, каковы его перспективы кадровые?
Да я думаю, никаких особенных последствий это иметь не будет, а к слову скажу, что он тоже выдвинул весьма любопытную инициативу, а именно пропускать всех призывников через детектор лжи, дабы выявлять психически неустойчивых. Но я бы не останавливался, если честно сказать, и предложил бы не ограничиваться призывниками, а начать с генералов. Интересные результаты могли бы получиться.
Вот эта ситуация вся может сказаться на позиции Сергея Иванова во главе Министерства обороны? Или он непоколебим?
Я думаю, что потому, как Путин первый раз высказался по поводу Челябинской трагедии, и он сказал, что вот я жду от вас, Сергей Борисович, предложений, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что позиции Иванова крепки как никогда, и какой-то искалеченный солдатик вряд ли может внести какой-нибудь диссонанс в отношении президента и министра обороны.
Это был московский военный эксперт Александр Гольц, а сейчас в эфире «Свободы» политический обозреватель нашего радио Михаил Соколов. Михаил, в командировке в Курске, поэтому говорим мы по телефону. А предмет этой беседы – анализ возможной политической интриги вокруг того, что творится сейчас с ситуацией в российской армии. Михаил, вызывает вопрос, почему вдруг российские каналы, центральные телевизионные, обратили внимание на вот эту чудовищную историю с челябинским солдатом спустя несколько недель после этой трагедии. Есть ли основания у экспертов полагать, что был получен какой-то указ из Кремля, соответствующий на эту тему?
Сама история рядового Сычева, она настолько чудовищна, что мы можем сначала, будучи людьми благонамеренными, предположить, что это была такая последняя капля, которая прорвала вот этот цензурный шлюз и на Первом, и на Втором канале. Это если исходить из принципа, что не стоит умножать сущности. И вот эта жертва, принесенная несчастным солдатом на алтарь так называемой защиты Отечества, жертва, принесенная из-за сохранения вот этой казарменно-уголовной воинской повинности, она действительно людей потрясает, поскольку не просто ужасно, как сказал Владимир Путин, она в каком-то смысле сакральна.
Специальный корреспондент «Свободы» приехал в Челябинск на место события за несколько недель до того, как сообщили центральные каналы о том, что происходит в Челябинске. Я не думаю, чтобы у нас источники информации были лучше, чем у коллег с первого или второго телевизионных каналов.
Ну, мы можем списать что-то на новогодние праздники и должны зафиксировать правду, что сайты «Радио Свобода», «Эхо Москвы», да и газеты сказали об этой истории гораздо раньше, чем официальное телевидение. Пауза эта была. Включение вот этих телеканалов, оно, безусловно, было, ну, в каком-то смысле с кем-то согласовано, потому что без согласования люди, которые рулят информационными потоками, они вряд ли что-то делают. Уже после того, как эта история стала мировой новостью, благодаря независимой журналистике, ее нельзя было замалчивать, а понятно, что и в Кремле, и в структурах Министерства обороны хватает людей, которые нынешнего министра обороны Сергея Иванова, скажем мягко, не очень любят. Что они могут добиваться такой информационной кампании? Вряд ли действительно улучшение ситуации в российской армии. В то же время добиться, например, отставки господина Иванова с его поста практически невозможно, поскольку опыт показывает, президент Владимир Путин, он же главнокомандующий, вот на давление подобного рода отвечает упорством, своих не сдает, ни людей и ни позиций. Но если прикинуть, что такая кампания связана с долгосрочным каким-то прогнозом, запрограммированным на выборы, то тогда действительно министр, который сам себе в этом помог неудачными заявлениями, вялой достаточно реакции, он не смог повернуть эту ситуацию в свою пользу, а ведь был бы половчее, безусловно, это смог бы, осудил бы многих исполнителей, отправил бы их немедленно в отставку, попытался бы объявить, что он меняет всю структуру, избавился бы от, безусловно, ему, например, ненужной структуры в виде этого главкомата сухопутных войск, провел бы еще своих людей на разные должности.
Есть ли, по вашей информации, по информации экспертов, влиятельные противники у Сергея Иванова в Кремле среди тех группировок, которые борются за власть и управляют сейчас Россией?
Объективно мы можем видеть подобных людей. Это все соперники, притязающие на роль преемника Владимира Путина. Другой первый вице-премьер и главы обеих палат парламента. Но я бы подчеркнул, что вся эта история с дискредитацией человека, которого публично разнообразные средства массовой информации называют преемником, выгодной так называемой партии третьего срока. Это замглавы администрации президента господин Сечин, генеральный прокурор Владимир Устинов, не попавший в преемники или стоящий в этом списке, наверное, последним. Вот эти люди, показывая неудачные действия потенциального преемника Сергея Иванова, могут апеллировать к чувствам президента России и доказывать ему, что, посмотрите, если в условиях такого несложного кризиса политик, претендующий на роль продолжателя вашего дела, не способен сделать правильный выбор, способен ли он защитить интересы и безопасности нашей группы, нашей команды, нашей питерской компании.
О политическом контексте проблемы дедовщины в российской армии говорил обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Это «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 2 февраля. И вот главные темы второй половины часа. Карикатура на пророка Мухаммеда в западных газетах. Оправданы ли опасения о новом конфликте цивилизаций? Ситуация на Ближнем Востоке. Становятся ли радикалы из Хамас сговорчивее после победы на выборах? Русское кино на кинофестивале в Роттердаме. Программу продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободной Сети», «Томск», «Радио Новая Волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии продолжит в пятницу обсуждение иранской ядерной программы. Глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей считает, что у Ирана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. В Санкт-Петербурге прошла несанкционированная акция протеста против преступлений в армии. В ней участвовали представители Комитета солдатских матерей, коммунистических движений, национал-большевики, активисты «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передается в суд. Арбитражный суд Москвы отверг иск Росимущества с требованием вернуть государству дачу «Сосновка-1», купленную экс-премьером Михаилом Касьяновым. Член Еврокомиссии Франко Фратини выступил с заявлением по поводу скандала вокруг публикации в западной прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Свобода выражения, заявил он, является фундаментальным принципом Европы. В Багдаде при взрывах сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 52 ранены. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. Автономия на пороге жесточайшего финансового кризиса. Нет денег для выплат зарплаты 140 тысячам служащих. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин заявил, что партия оказалась в информационной блокаде. Ее представителям не дают возможности выступать в государственных СМИ. В Москве задержаны 7 активистов молодежного движения «Мы», пытавшихся устроить акцию протеста у здания ФСБ на Лубянке. Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос президента Чечни по делу Ульмана. Суд над капитаном Эдуардом Ульманом и 4 его бывшими подчиненными проходит уже в 3-й раз. Их обвиняют в убийстве 6 жителей Чечни.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 2 февраля. Продолжается широкая общественная политическая дискуссия о публикации в датской, а теперь и газетах других европейских стран, карикатур на пророка Мухаммеда, вызвавших яростную реакцию мусульман во многих странах мира. Накануне сразу несколько крупных европейских газет напечатали серию карикатур. Ранее они появились на страницах датской газеты. Во многих странах прошли массовые демонстрации мусульман, раздались призывы к бойкоту датских товаров. Есть и противоположная кампания. В США, например, проходит кампания под лозунгом «Покупайте датское». Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Во Франции, мусульманская община которой крупнейшая в Европе, публикация карикатур привела к увольнению председателя совета директоров газеты «Франсуар» Жака Лефрана. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Увольнение Жака Лефрана по обвинению в кощунстве и в оскорблении религиозных чувств мусульман – это только один и, скорее всего, не последний эпизод скандала, начавшегося в сентябре прошлого года. Так правительство Туниса распорядилось конфисковать все экземпляры газеты «Франсуар», доставленные авиапочтой в день публикации номера с карикатурами, которые, впрочем, уже несколько месяцев вывешены в интернете. Владелец газеты «Франсуар» Раймон Лаках, имеющий двойное французское и египетское гражданство, принес извинения всем мусульманам и всем тем, кто был возмущен и шокирован этими карикатурами министра внутренних дел 22 государств, членов Лиги арабских стран, осудили публикацию и потребовали санкций. Как и следовало ожидать, увольнение председателя совета директоров газеты «Франсуар» не было оставлено без внимания его коллегами-журналистами. Вот что пишет сегодня в колонке редактора в журнале «Nouvelle Observateur» Жан-Марсель Бугро. Многие великие имена нашей литературы, от Латриамона до Андре Бретона, делали кощунственные высказывания. Но первый из них все-таки Вольтер, который шел на серьезный риск, клеймя католическую церковь. Не исключено, что мы сегодня находимся в сходной ситуации перед лицом усиления исламского интегризма. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
В Германии, где скандальные карикатуры появились в газете «Die Welt», публикация вызвала общественную дискуссию, в которой журналисты довольно жестко выступили за свое право на подобные публикации. Из Берлина Юрий Векслер.
«Мы не должны сразу же отступать. Свобода мнений – основа нашей культуры», – сказал Роджер Кёппель, главный редактор газеты «Die Welt», и, документируя бурю вокруг публикации в Дании и Франции, воспроизвел карикатуру на первой полосе своей газеты. Карикатуру процитировали и многие другие немецкие газеты. В поддержку этих действий выступил председатель Союза немецких журналистов Михаэль Конкин. Цитата. «Репродукции – это необходимый шаг для формирования мнений. Их цель – отнюдь не оскорбление религиозных чувств». Уже упомянутый Роджер Кёппель, главный редактор газеты «Die Welt», считает, цитата, «это легитимно публиковать карикатуры на религиозные и, в частности, исламские темы. Арабское телевидение демонстрирует обезглавливание и оскорбительные сцены с раввинами. Там работают с двойными стандартами, и мы, как журналисты, обязаны открыто об этом говорить. Конечно, следует уважать религиозные чувства людей, но в данном случае границы не были нарушены. Люди других культур должны понимать, что для нас нормально и самое священное рассматривать с сатирической точки зрения». Один из руководителей партии «Зеленых» Фолькер Бек напомнил в связи со скандалом, что во многих арабских странах часто публикуются карикатуры, в которых израильтян изображают как убивающих детей нацистов и охранников концлагерей. «Против этих, как правило, антисемитских карикатур никто в арабском мире не протестует», – сказал Фолькер Бек. Главный редактор берлинской газеты «Тагес Шпигель», также опубликовавший карикатуру, Мальте Леминг, напомнил: «Я не считаю ошибкой публикацию карикатуры в датской газете. Но скандал, однако, вызывает дискуссию о наших принципах. За что мы выступаем и что мы должны защищать? Лично я сожалею о том, что мой датский коллега принес извинения. Но следует понять, что Дания – маленькая страна, которую могут устрашить призывы к бойкоту». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Турции, как и в других мусульманских странах, публикация карикатур на пророка вызвала волну возмущения. Однако сами турецкие средства массовой информации довольно часто позволяют себе публикации карикатур, в которых используются христианские религиозные символы. Стоит отметить также, что турецкие государственные деятели и чиновники реагируют очень болезненно, когда становятся объектом сатирических насмешек. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
Не так давно крупнейший политический еженедельник «Темпа» напечатал карикатуру на знаменитого турецкого террориста Мехмеда Али Акджу, который в 1981 году покушался на Папу Римского. Акджа с лицом христианского мученика распят на кресте. Христианский крест местные карикатуристы используют часто. На нем распинают нерадивых чиновников, взяточников, проворовавшихся государственных деятелей. Часто персонажем карикатур становится константинопольский патриарх Варфоломей. Турция не признает вселенский статус патриарха. На протяжении многих лет националистические партии требуют перенести его резиденцию из Стамбула в Грецию. Не так давно газета «Хюриет» напечатала статью о том, что парк его автомобилей насчитывает не один десяток машин самых современных марок. Статью сопровождала карикатура, скульптура, на которой патриарх в виде новориша с огромным крестом на шее пытается сесть в одну из машин. В целом отношение к карикатуре в мусульманской Турции можно назвать весьма прохладным. Крупнейший журнал карикатур «Пингвин» неоднократно закрывался турецкими властями. Против нескольких карикатуристов журнала возбудили иски ведущие турецкие политики. Премьер-министр страны Реджеп Эрдоган обвинил журнал в унижении своего достоинства. У микрофона главный редактор журнала, карикатурист Муса Карт. «Мы изобразили Эрдогана в виде кошки, традиционно считающейся в Турции самым лживым животным. Кроме того, наш журнал не раз публиковал резкие карикатуры на премьера, представляя его в образе слона, жирафа, обезьяны, верблюда, лягушки, змеи и утки. Мы не считаем, что оскорбили Эрдогана. Обвинения не обоснованы. Это наша работа, как сатириков, критиковать то, с чем мы не согласны». В турецких судах находятся более 10 исков Эрдогана против ведущих карикатуристов. Ранее Эрдоган получил около 12 тысяч долларов в качестве компенсации за карикатуры, размещенные в газетах «Джумхуриет» и «Эвринсель».
Рассказывала корреспондент Радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый информационный час за 2 февраля, четверг. Саудовская Аравия и Катар намерены выделить свыше 30 миллионов долларов палестинской автономии, лишенной международной финансовой поддержки после победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас». Руководители этой группировки, страны Европейского Союза и Соединенные Штаты, призывают сделать более мягкой свою позицию, признать государство Израиль. О реакции на эти предложения корреспондент Радио «Свобода» в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Заместитель председателя политбюро Хамаса Муса Абу Марзук заявил в среду, что руководство организации готово возобновить перемирие с Израилем, срок которого истек 31 декабря прошлого года. Абу Марзук также сообщил, что движение исламского сопротивления готово пересмотреть часть своих позиций, сохраняя, однако, верность основным принципам. На прошлой неделе Абу Марзук однозначно объявил, что палестинский народ продолжит сопротивление израильской оккупации, и добавил, что Хамас не намерен признавать Израиль. Абу Марзук отметил, что ставить какие-либо условия для формирования нового палестинского правительства невозможно. Лидеры Фатха, партии Махмуда Аббаса, главы палестинской автономии, категорически отвергают возможность сотрудничества с Хамасом. В свою очередь, исламисты пытаются привлечь в новое правительство как можно более широкий спектр политических сил, с тем, чтобы новое правительство палестинской автономии не ассоциировалось в мире лишь с их именем, запятнанным причастностью к терроризму. Напомню, что и Евросоюз, и США – противники финансирования Хамаса, если только тот не откажется от насилия и не признает знает право Израиля на существование. По словам представителя Хамаса Сами Абу Зухри, Запад несправедлив к палестинскому народу и оправдывает израильскую агрессию. Запад относится к палестинцам с позиции несправедливости и деспотизма, а к израильской оккупации пристрастен. Решение отказать нам в финансовой помощи – наказание нашему народу лишь за то, что он успешно исповедует демократию. Поэтому мы просим Запад пересмотреть свою позицию и решение. Американские и европейские дипломаты встречались с лидерами движения «Хамас» на западном берегу Иордана. Один из европейских дипломатов на условиях анонимности сообщил, что ЕС прощупывает почву для отношений с Хамасом. «Мы хотим знать, до какой степени Хамас настроен на переговоры о мире с Израилем и готов признать его право на существование», сообщает источник. Ранее в среду палестинское новостное агентство ВАФА сообщило со ссылкой на британскую «Гардиан», что США призывает арабские страны оказать финансовую помощь палестинской автономии, которой грозит экономический кризис в связи с отказом международных доноров финансировать правительство Хамаса. Накануне президент Всемирного банка Пол Вульфовиц заявил, что банк должен продолжить финансовую помощь западному берегу сектору Газа, несмотря на победу на выборах экстремистской организации «Хамас». Для Радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В своей недавней речи о положении в стране президент Соединенных Штатов Джордж Буш приветствовал демократические выборы в Палестине, но предупредил Хамас, что теперь, перейдя к власти, эта организация должна измениться. Пока, как видно, руководство Хамас не выразило желания последовать советам американского президента. Что может в связи с этим предпринять американская администрация? На вопросы корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Яна Рунова отвечает специалист по проблемам Ближнего Востока, научный сотрудник Вашингтонского совета по американской внешней политике Джим Робинс.
Мистер Робинс, как получилось, что победа Хамаса на выборах оказалась для Америки полной неожиданностью? Я думаю, если вы посмотрите на результаты опросов общественного мнения, проведенных среди палестинцев накануне выборов, то увидите, что сами палестинцы верили, Хамас завоюет какое-то количество мест в парламенте, но большинство мест останется у партии Фатх. Такая сокрушительная победа Хамаса была неожиданной для самих палестинцев, более того, для самой организации Хамас. Такой результат был непредсказуем. Будет ли как-то смягчена американская доктрина демократизации стран Ближнего Востока в результате того, что террористические и радикально-исламистские организации используют демократические выборы для взятия власти? Если вы вернетесь в истории назад, то вспомните, что такие экстремисты, как Ленин и Мао Цзэдун, использовали любые возможности для захвата власти. Единичные группы, вроде Аль-Каиды, выступают против демократии и ее инструментов. Даже в Алжире фронт исламского спасения стремится использовать демократию в борьбе за власть. Итак, какие действия может предпринять американская администрация для продолжения мирного процесса на Ближнем Востоке? Мы слышали от президента и от госсекретаря, что если Хамас, организация, внесенная в список террористических, не признает право Израиля на существование и не осудит террористические действия, то Хамас не будет иметь те же рабочие отношения, какие установились между Соединенными Штатами и предыдущим палестинским правительством. Как мы видим, после угрозы Соединенных Штатов приостановить финансовую помощь Палестине, Саудовская Аравия и Катар готовы дать новому режиму Палестины 33 миллиона долларов, не требуя за это от Хамаса признания Израиля. У разных государств различная политика, и они имеют право идти собственным политическим курсом. Но я думаю, что если Хамас не откажется от насильственных действий в качестве инструмента своей внешней политики, то Саудовская Аравия и Катар поймут, что сделали плохое капиталовложение. Израильское правительство продолжает эвакуацию поселений на западном берегу Иордана даже после прихода Хамаса к власти. Это происходит под давлением Соединенных Штатов? Думаю, слишком рано гадать, что Израиль будет или не будет делать. Как в любой другой стране, бюрократия идет уже заданным курсом. Конечно, болезнь Шарона вызвала трудности у израильского руководства. Думаю, надо подождать с выводами, пока не будет сформулирована новая политика, в том числе и в отношении израильских поселений. Таково мнение Джима Робинса, политолога из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это английский каллиграф Дональд Джексон, автор проекта создания рукописного экземпляра Библии. А сейчас о другой актуальной теме дня. На продолжающемся в Роттердаме международном кинофестивале, самом большом в мире форуме независимых кинематографистов, представлена обширная программа российского кино. С новейшими картинами московских режиссеров, которые в России еще не вышли в прокат, а возможно и вовсе не дойдут дистрибьюторов, познакомился мой коллега Дмитрий Волч. Он побывал в Роттердаме в качестве специального корреспондента «Радио Свобода».
Второй год подряд, в основном благодаря усилиям знатока восточноевропейского кинематографа Людмилы Цвиковой, Роттердамский фестиваль приветствует российских режиссеров-нонконформистов. В прошлом году главную награду получил фильм Ильи Хоржановского «4», а в ретроспективных показах участвовали картины Евгения Юфита, основателя некрореалистического движения. В этом году на два дня кинотеатр «Лантарен Фенстер» был превращен в филиал московского кинокомпания клуба «Сине Фантом». В конце 80-х, напоминает основатель клуба кинорежиссер Владимир Олейников, в самоздате существовал машинописный журнал «Сине Фантом», объединявший так называемых «параллельщиков», так называли кинорежиссеров, которые пытались снимать за пределами советских студий и без требовавшегося в советские времена дозволения властей. «Сине Фантом» благополучно пережил цензурную эпоху и существует сегодня уже как дискуссионный центр и лаборатория нового кино.
В 95-м году году мы решили создать киноклуб, назвать его, естественно, «Синий фантом», и показывать фильмы, которые либо вообще не востребованы кинопрокатом и телевидением, либо менее востребованы. Ну, это, соответственно, в большей степени сюда попадают фильмы экспериментальные, независимые. Главное, чтобы у нас на всех показах всегда присутствовали авторы и зрители. В основном к нам ходят зрители искушенные, могли с авторами обсудить то, что они увидели. Для нас главное общение с авторами. Мы все наши обсуждения фиксируем. Перед каждым показом выпускаем такую специальную газету, посвященную автору.
Такая же газета, только на английском языке, вышла и к Роттердамскому показу. О программе, которую привез в Роттердам клуб «Синий фантом», рассказывает Глеб Олейников.
Костяком является программа, которая называется «Борис и Глеб». И поскольку в прошлом году на Роттердамском фестивале «Параллельное кино» уже была представлена, то мы предложили фестивалю ретроспективу моих фильмов и Бориса. И назвали ее «Борис и Глеб». Вот, и это еще концептуально связано тем, что у нас есть фильм «Борис и Глеб», который мы с Борисом играем Бориса и Глеба.
Главной русской премьерой Роттердама можно назвать видеороман Бориса Юхананова «Сумасшедший принц». Первые его 4 главы, над которыми режиссер работал с конца 80-х.
Непрерывно, практически не выпуская камеру из рук со своими друзьями, я прожил 8 лет практически. Отсняв огромное количество материала, который я делил на «Матрицы», это огромные произведения, связанные с темой каждой главы. А дальше я уже запускал это в вариации на той примитивной технике, которая для меня была доступна в то время. Но в какой-то момент я заработал, конечно, тотальную аллергию на всю эту работу, ушел в театр, в какой-то совершенно другой тип деятельности. Прошло практически 20 лет с начала работы над этим романом, он пылился у меня в архиве, и я уже поставил крест на всей этой работе. Но вдруг неожиданно и вокруг меня люди не забывали об этом труде, иногда всплывали какие-то первые вариации, очень на примитивные, я уже подчеркиваю, это техники сделанные, меня не удовлетворяющие из-за этого, потому что очень многие смыслы оказывались латентны, невыражены, спрятаны, как бы задохнувшиеся голоса и так далее, и так далее. Но прошло время, и вот интерес в том числе и Роттердама, и клуба «Синий фантом», и того комьюнити, которое сложилось вокруг независимого кино и видео в России, вдруг актуализировал в первую очередь во мне все вот это вот дело, и я тогда сел и начал как бы все это пересматривать. И вдруг обнаружил, что вот время не просто так изменилось, вместе с ним и оптика, и акустика, и реципиент изменился. И я вдруг понял, что это может быть очень попадать в сегодняшнее сознание, и вот это вот трагическое для меня опережение, там, на 20-15 лет, в котором я вечно пребываю, в данном случае сработал, придав новые силы этому проекту, и мы начали его выпускать, издавать. Таким образом, «Синий фантом» приступил к практически уникальному проекту, изданию видеоромана в 1000 кассет, так он называется, «Сумасшедший принц», посвященный жизни московской и питерской тусовки, не склонного к адаптации тех сложных, витиеватых и подчас очень смешанных смыслов и чувств, которые сопровождали наше сознание, да и сопровождают его сейчас. Мы позволили себе вот ту прихоть, ту свободу, на которой решается романный дискурс, например, у Пруста или у Джойса, когда человек вместо того, чтобы отправляться в поиски, встречи и коммуникации с потенциальным воспринимающим сознанием, уходит на особую этику отношений со смыслом, дает ему возможность развернуться, особым образом, неизуродованным телом предстать перед потенциальным воспринимающим человеком. И вот эта вот манифестальность такого отношения со смыслом, с изощренностью, его соприсутствие в самом себе, оказалась для меня очень важной, и именно в этом режиме я смонтировал первые 4 главы. Еще нам предстоит 16 глав издать. Здесь, в Роттердаме, это мировая премьера, практически первый показ, никто никогда не видел вот в этом виде уже завершенном и этих 4 глав. Мы вычистили картинку, довели звук до адекватного. В общем, сердце мое радуется, потому что сейчас тело видеоромана предстает в том адекватном виде, который грезился и как бы слышался автором, естественно, знающим его нюансы и истоки.
Борис Юхананов о своем видеоромане «Сумасшедший принц». Парадокс. Параллельное некоммерческое российское кино в Голландии знают лучше, оценят больше, чем в России. К тому же многим режиссерам Роттердамский фестиваль оказывает финансовую поддержку. Проект фильма, который планирует снимать в Мексике Артур Аристокесян, в среду получил награду телеканала «Арте Франс Синема» – 10 тысяч евро, а картина, которую готовит прошлогодний призер фестиваля Илья Хоршуновский, включена в список 10 самых интересных проектов кинорынка «Синемарт». Пользуется успехом и фильм «Концерт» концерт Рустама Хамдамова «Вокальные параллели». Под надзором строгого конферансье Ренаты Литвиновой звезды советской оперы исполняют арии Верди и Пуччини в сюрреалистических костюмах и диковинных интерьерах на разрушенном заводе или в юрте. Шедевр, участвовавший в прошлом году в Венецианском фестивале, открывший дни русского кино в Штутгарте и Берлине, теперь показанный в Роттердаме, остался без внимания российских прокатчиков, а соответственно и зрителей, увлеченных «Девятой ротой» и разнообразными дозорами. Составители роттердамской программы объясняют зрителям, что в России умеют снимать не только бледные копии второсортных голливудских боевиков, но и авторское кино, что существуют целые экспериментальные школы, возникшие еще в советском подполье и продолжающие работы сегодня. Досадно только, что познакомиться с новейшим российским артхаусом в Голландии легче, чем в России.
Из Роттердама мой коллега Дмитрий Волчек. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Внимание всех комментаторов московских газет 2 февраля привлекли детали празднования в Кремле юбилея первого президента России Бориса Ельцина. У микрофона Елена Рыковцева.
Гости собирались по ранжиру, докладывает корреспондент «Комсомольской правды». Первыми прибыли давние ельцинские соратники Гавриил Попов и Геннадий Бурбулис. За ними бывшие помощники Ельцина Георгий Сатаров, Александр Лившиц, Юрий Батурин и экс-премьеры Виктор Черномырдин, Сергей Кириенко и Сергей Степашин. Лимузин, в котором находились Борис Николаевич и его супруга, в начале 7 вечера подрулил прямо к парадному подъезду Большого Кремлевского дворца, куда обычно подъезжают почетные гости. Столы были накрыты в самом большом зале Кремля Георгиевском. Ельцин легко прошагал по лестнице, покрытой красной дорожкой, обнимался и целовался со всеми подряд, особенно тепло с хирургом Ренатом Акчуриным, который делал ему операцию на сердце в 96-м году. Газету «Известия» впечатлили и сама атмосфера, и имена прибывающих гостей. Экс-президенты Билл Клинтон, Леонид Кучма, Оскар Акаев, бывший канцлер Гельмут Коль. Категорию действующих президентов представляли Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Московский комсомолец добавил, что Ельцин пригласил и своих любимых артистов Кирилла Лаврова, Олега Басилашвили и Галину Волчек. А вот газета заинтересовалась теми, кого на торжество не пригласили. Речь в первую очередь идет о Михаиле Касьянове. В окружении Касьянова утверждают, что на Бориса Николаевича Михаил Михайлович не обиделся, потому что понимает, что кандидатуры гостей были согласованы с нынешними хозяевами Кремля. Не был приглашен и Михаил Горбачев. Но он, похоже, и сам бы не пришел, потому что, как утверждает газета, оскорбился публичными высказываниями Ельцина о событиях 91 года. Пресс-служба Горбачев-фонда выступила с опровержением слов Ельцина о том, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы знал о путче и сознательно выжидал, чтобы потом присоединиться к победившей стороне, и что этот факт якобы документально подтвержден. Газета «Московский комсомолец» сообщает еще об одной заочной словесной дуэли, которая случилась прямо в день рождения. С утра в «Известиях» вышло интервью Бориса Николаевича, где были такие слова. Два пожилых политика, объединившись, решили возглавить страну в 2000 году. Их поддержала часть крупных бизнесменов. Этой группе принадлежали общефедеральные каналы, крупные газеты и журналы. Весь свой ресурс они бросили на дискредитацию действующего президента. Юрий Лужков справедливо воспринял эти слова в свой адрес и в этот же день на вручении наград журналистам заявил, что время правления первого президента России – время потерь, провальное для нашей страны. И, похоже, в Кремль потом не пошел. По крайней мере, в журналистских отчетах о торжествах его имя не встречается. «Известия» уточнили, что после своей отставки Кремль Борис Ельцин почти не посещал и до вчерашнего дня уж точно не праздновал там свой день рождения. А «Комсомольская правда», необычность этого мероприятия, решила подчеркнуть напоминанием о том, что в последний раз подобный юбилей в Кремле отмечали в конце 49-го года. Это было 70-летие Иосифа Сталина. Правда, застолье тогда для узкого круга членов Политбюро устроили на ближней даче вождя в Кунцеве. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 2 февраля, выдающийся английский каллиграф, королевский переписчик Дональд Джексон, создающий рукописную копию Евангелия от Иоанна. Первые 4 тома, переписанные им книги Нового Завета, представлены на открывшейся выставке в Лондонском музее Виктории и Альберта. Дональд Джексон родился в 1938 году в графстве Ланкашир. Он окончил Лондонскую художественную школу, где изучал каллиграфию, живопись и искусство дизайна, преподавал каллиграфию в Кембервиллском колледже искусств в Лондоне. В 1964 году был был назначен переписчиком коронного офиса Палаты лордов британского парламента, мастер, основанный 600 лет назад гильдией переписчиков Лондона. Участник крупнейших международных каллиграфических выставок. Живет и работает в Уэльсе, где расположено его единственное в Британии каллиграфическое ателье. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
35 лет назад во время телевизионного интервью Дональда Джексона спросили о его самом заветном желании. Он ответил, что всю жизнь мечтал переписать собственной рукой Библию. Библия, сказал он тогда, это каллиграфическая Сикстинская капелла, высший художественный вызов нашему искусству. Мечте этой суждено было осуществиться в 2000 году, когда монахи Бенедиктинского монастыря Святого Иоанна в США заказали ему рукописную копию Евангелия от Иоанна с соответствующими иллюминациями. Проект стоимостью в 2 миллиона фунтов был рассчитан на 8 лет, и за первые 5 лет Дональду Джексону и его помощникам удалось создать первые 4 из предполагаемых 7 томов, которые сейчас выставлены в музее Виктории Альберта. Пожалуй, это первая попытка создания рукописной Библии со времени изобретения книгопечатания в 15 веке. Причем, судя по первым томам этой уникальной работы, Джексон и его помощники, писцы и иллюминаторы, создали художественный шедевр. Монастырская традиция переписывания и орнаментации Библии насчитывает 1500 лет, и естественно, что Джексон учитывал эту великую средневековую традицию. Евангелие от Иоанна, вышедшее из его ателье в Уэльсе, написано гусиным пером на пергаменте из телячьей кожи, чернилами, изготовленными из органических пигментов. Для переплета использован уэльский дуб 200-летней выдержки. На украшение каждой страницы уходит 24 карата чистого золота. Евангелие снабжено многочисленными иллюстрациями, изысканными буквицами и другими каллиграфическими украшениями. На переписку одной страницы, а это 108 строк, уходит примерно 13 часов работы. Дональд Джексон и его подмастерья – хранители ушедшей прошлой традиции художественной каллиграфии, которая была вытеснена из нашего обихода эпохой машинного репродуцирования. Похоже, что удалось восстановить распавшуюся связь времен.
У человека дня Радио Свобода Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 февраля. Над программой работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Автор ведущий выпуска Андрей Шар. И прощаюсь с вами до завтра. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева представит вам очередной российский час, в котором, помимо прочего, беседа с прославленным режиссером Робертом Стурова о его новом спектакле. Не пропустите. Всего доброго. We'll be right back.